У эфіры «Свабода», вынікі аўторка 31 студзеня, з вамі Ганна Соусь. Гостем «Свабоды» будзе праваабаронца былы следчы Алег Воўчак, які выйшаў са следчага ізалятара на вуліцы Акрэсціна пасля 4 сутак арышту. Чаму зніжаецца патрэба ў выкладчыках беларускай мовы? Бліц-аналіз «Свабоды». Таксама ў праграме «Вязені вацэвіцкай калоніі «Воўчыя норы» Александр Францкевіч, «Партрэт на фоне кратаў». Новая перадача цыклю «Імёны свабоды» Владзіміра Арлова «Памяці Вячаслава Дубінкі». Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў аўторка 31 студзеня, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 1 лютага месцамі чакаецца невялікі снег. Вецер усходні, паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра уначы ад 20 да 30 градусаў марозу, удзень ад мінус 15 да мінус 25. У эфіры «Радыё Свабоды» зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Коалиция 6 оппозиционных организаций не сдолела подписать план совместных действий на будущих парламентских выборах. 2 из 6 субъектов имели иншую позицию.
Разумело, мы подписать его не можем, потому что этот текст фактично легитимизует удел в выборах.
Правоабаронца Алег Воўчак, який выйшаў з турмы на Акрэсціна, паведамляе, што вязні галадаюць і мёрзнуць.
Есть такая первая камера на первом этаже, пересыльная, ее называют. Там вообще, по-моему, градусов 10-11. Я за всю ночь 20 минут только поспал и качался. Каждые 20 минут качался, потому что отмерзали ноги и все это.
Кіраўніцтва Расіі рыхтуе Менск да перспектывы ўвядзення расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты саюзнай дзяржавы. У дні моцных маразоў тепласеткі не вытрымліваюць высокіх нагрузак. Тэмпература ў многіх кватэрах да 15 градусаў.
Это добра, што таму, у каго ў хаце ёсць печка. Вчора было 15, пратапілі печачку і на кухні пратапілі літачку.
У Жодзіне падлетак праваліўся на аварыйным участку цеплатрасы і атрымаў апёкі. У вышэйшых навучальных установах краіны скарачаецца шэраг беларускамоўных спецыяльнасцяў.
Алена Ціхановіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Ну што, дагуляліся ў саюзы і ў мытныя, і другія. І што атрымаем цяпер? Даюць расейскія грошы, а потым забіраюць Беларусь. А забяруць Лукашэнку, там же ж няма пасады ўжо, Пуцін заняў. І што ж это будзе?
Лариса Ивановна, Минский район. Покольки на БТ и БР нема аутоотказник, то извертаться хочу про родную свободу, вернуть хочу до спадарень Ярмошины. Миленькая вы моя, як вы можете отрывать такую образу? Что это Чуров себе думая, кажучи, что российские выборы были самыми честными и прозрыстыми во всей Европе? А наши что ж, мабуть, тады самые честные в свете? Ну, тады его можно пробачить. Калі мы самыя чэсныя ў свеце, дык прабачаем яго. Дык вось вельмі мяне турбуе, каб крый Божа за гэтага у спадарэн Моршыны нізкі зборшч.
Андрей Пінск. Мінувшае воскресенье у нас отмечался День беларускай науки. Даже диктаторская СМИ отмечает, что средний возраст ученых во многих научно-исследовательских учреждениях составляет пенсионный. То есть ученые, это, если мужчина, это ему в среднем 60 лет. Конечно, поэтому уровень нашей науки, уровень нашей жизни, все остальное у нас в таком плачевном состоянии. Поэтому мы и отброшены на десятилетия назад, в то время как мир стремится вперед. Но еще это объясняется тем, что наш президент хоть и имеет 2 высших каких-то образования, но, в принципе, у него главная цель – это сохранить власть любой ценой. На науку он денег явно что не выделяет достаточно. Наука финансируется по остаточному принципу.
На переименование проспекта Скорины гроши сразу значились. А коли потребно Василию Быкову что-нибудь переименовать, какие-нибудь улицы, на это влады казали, гроши нема. Так вот мы питание, чьяк, когда это закончится, это непонятно, что у нас. Для какой мы державы живем, Борис Минск, выбачать, когда не складно сказал.
Где Ермакова выказался, что когда-нибудь мы придем до единой валюты с Россией? Ты не погрожая этой незалежности Беларуси, нашему суверенитету? Мы снова будем губернии, как в царские часы. Сергей Шемионко, литератор.
Лукашенко уж в чем, а как удержать власть, толк понимает. Видела по миру сюжет о подготовке белорусского ОМОНа. Да, крепкие ребята, откормленные. Такой не то, что бабушку или девчонку, а иного мужика в нокаут отправит. Главное, чтобы он не заморачивался на вопросах законности и морали. А как известно, сила есть, ума не надо. Этот пробел с успехом заполнит идеологический работник, коих тоже в достатке. Силовиков власть расплодила тьму. Просто орда средневековая. Одевает, кормит хорошо, все льготы им.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях свободы. Запланаванное на 31 студеня подписание погоднения про супольные деяния коалиции шести на сёлетних выборах у Палату представников не отбылося. Поставить свои подписи под документом отмовились представники партии «Справедливый свет» и Аргкомитета у справе створения партии «Белорусская христианская демократия» с подробязностями Владимир Глот.
Про то, что подписание не отбылося, поведомил старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко. От имя коалиции он потлумачил ситуацию журналистам, яких запросили на прессовую конференцию.
Приношу пробачение. Не все отримовывается у политики одразу и как хочешь. И сегодня мы не подписываем. Попробуем сделать еще один раунд перемову, как все-таки подписало как можно больше субъектов. Потому что формула там 5-1, 4+2, и она не самая лучшая. Самая выдатная формула – это 6+. Над этой формулой 6+, попрацуем.
Журналисты чекали подписания каля 40 хвилин. У весь этот час у іншым покое за зачиненными дверима дискутовали представники коалиции. Найбольшие спречки, кажутся размовцы свободы, выкликал пункт декларации про зняцё з выборчей гонки. За тыдень до початку дотерминового голосования, у выпадку, коли до гэтага часу усе 15 политичных вязнев не будут вызволены, або в Украине з'явятся новые политичные зняволены. Такая формулёвка на гэты момент не задавальняя партию «Справедливый свет», каже намесник и старшини Валерий Ухналёв. И он каже, что потребуется провести агульнопартийную дискуссию.
Там есть один жесткий вырешенный пункт. Это то, что все кандидаты демократичные повинны сняться, их прозвище не повинны быть у бюллетеней для голосования. Мы пока на это не сгодны, потому что у нас не принято партийное решение. У нас есть разные погляды, разные наши партийные активисты, комитеты по-разному к этому подходят. Махчима, мы к этому придем, что мы так само будем с этим сгодны. Але на сегодня подписать эту декларацию, где четко записано сняться, а потом мы не сможем это вырешить партии, мы на это не можем идти.
Не задовольняя этот пункт и Аргкомитет у справе створения партии БХД, сказал Свободе его сустаршиня Виталий Рымашевский. Христианские демократы лечат, что треба не просто потребовать от уладов вызволения политвязнев, а поставить им конкретный термин вызволения, например, до 25 соковика.
За 5 хвилин до прессовой конференции я имел возможность только побачить этот текст. Это принциповый момент, потому что это были пропановые руха, какие они вылучали там 3 тыдни тому, и, зрозумело, мы подписать его не можем, потому что этот текст фактично легитимизует удел в выборах. Не глядя на то, что там робится декларация от Махчима Знецей там перед выборами, но мы ведаем, как это робится.
Удельники дискуссии за зачиненными дверями кажут, что позиция Виталя Рымашевска настолько разловала представника компании «Говори правду» Александра Федоту, что тот дал ему выспитка. На питание свободы, як и чому это здарилось, спадар Федота отказал.
Я комментую, звичайно, только политические бойки. А особистые конфликты, ну, на вождь.
Виталий Рымашевский выказал свою позицию.
На то, если это был некий штушок с боку Федута, я его не зауважил. Да, это не могло быть, увеличивающий физичный стан Федута.
С Старшыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Гэта быў рэпартаж Владзіміра Глода. А ў сераду 1 лютага 15 гадзіне на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адкажа Віталь Рымашэўскі. Задавайце яму свае пытанні на наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Кіраўніцтва Расіі рыхтуе Менск да перспектывы ўвядзення расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты ў межах так званай саюзнай дзяржавы. І хоць Нацыянальны банк Беларусі пакуль што спрабуе супраціўляцца актыўнай атацы на беларускі рубель, аднак ва ўмовах павелічэння фінансавай залежнасці ад Масквы адстойваць сваю пазіцыю ўсё складаней. Далей Ігар Карней.
Увядзенне расійскага рубля паступова пераўтвараецца ў адну з умоваў дапамогі эканоміцы Беларусі, якая моцна пацярпела ад мінулагодняга валютнага крызісу і не акрыяла да гэтага часу. На пачатку студзеня амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў заявіў, што калі кіраўніцтва Беларусі не хоча зноў апынуцца ў складанай валютна-фінансавай сітуацыі, яму трэба сур'ёзна задумацца пра пераход на адзіную валюту. У мінулую пятніцу прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выказаў шкадаванне, што мяч засланы на беларускі бок у выглядзе прапановы аб адзіным плацежным сродку пакуль што там і застаецца. Разам з тым Пуцін канстатаваў, ва ўмовах паглыблення інтэграцыйных працэсаў існаванне двух эмісійных цэнтраў немагчымае. А напярэдадні намеснік міністра замежных справ Расіі Рыгор Карасін пасля перамоваў з кіраўніцтвам беларускага знешнепалітычнага ведомства сказаў, што пытанне адзінай валюты з парадку дня ніхто не здымаў.
Среди вопросов, которые сейчас обдумываются, конечно же, есть и финансовая составляющая. Что будет с рублем? Нужна ли новая единица валюты Евразийского экономического союза? Вопросы эти непростые. С кондачка их не решишь, но как форма дальнейшей интеграции, углубления интеграционных процессов, сама тематика заслуживает очень пристального внимания.
Перспектива переходу на российский рубель не сустракая солидарной позиции нават сярод политичной элиты Беларуси. Головным противником фактичной ликвидации белорусского рубля называется передусім Александр Лукашенко, який у таким выпадку стратил бы один из головных атрибутов экономичного суверенитету. Пра дачаснасць абмеркавання падобных перспектываў гаварыла і старшыня Нацбанку Надзея Ермакова. Сёння ў Беларусі, заявіла яна, няма ўмоваў для выхаду на адзіную валюту і ўдакладніла, менавіта на расійскі рубель.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі аўторка 31 студзеня. Праваабаронца Алег Воўчак, які выйшаў з турмы на Акрэсціна, паведамляе, што вязні галадаюць і мёрзнуць. Кіраўніцтва Расіі рыхтуе Менск да перспектывы ўвядзення расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты саюзнай дзяржавы. У дні моцных маразоў цепласеткі не вытрымліваюць высокіх нагрузак, тэмпература ў многіх кватэрах да 15 градусаў. У жодзіне падлетак праваліўся на аварыйным участку цеплатрасы, атрымаў апёкі. У вышэйшых навучальных установах краіны скарачаюцца шэраг беларускамоўных спецыяльнасцяў.
Бліц-аналіз свабоды.
Такім чынам, у беларускіх ВНУ будзе скарочаны шэраг спецыяльнасцяў і перадусім тых, на якіх рыхтуюць адмыслоўцаў у галіне беларускай мовы. Чаму зніжаецца патрэба ў выкладчыках беларускай мовы? Наколькі прэстыжнай сёння выглядае прафесія настаўніка? Чаму дзяржава не забяспечвае дзяржаўнасць беларускай мовы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае выкладчык беларускага гуманітарнага ліцэю, кандыдат філалагічных навук, былы дэпутат Вярхоўнага савету Лявон Баршэўскі.
Прадстаўнікі афіцыйных уладаў, напрыклад, намеснік кіраўніка управы вышэйшай адукацыі Менску, заявіў, што скарачэнне навучання па беларускамоўных спецыяльнасцях ВНУ праводзіцца ў адпаведнасці з неабходнасцю па гэтых розных спецыяльнасцях. Маўляў, няма ўжо патрэбы ў столькіх выкладчыках беларускай мовы, таму гэта будзе скарачацца. На вашу думку, наколькі абгрунтавана выглядаюць гэтыя словы і ўвогуле, калі задацца пытаннем, чаму так выйшла, што нават калі гэта праўда, то знізілася патрэба ў навучанні на беларускай мове ў сярэдняй школе?
Фармальна ён мае рацыю. Спачатку яны знішчылі беларускую мову ў школах, фактично її скоротивши у 2.5 рази у порівнянні з тим, що було в 90-ті роки, а тепер мені треба спеціалісти. Тому що про це, як кажуть, давно говорилося і писалося, що скорочення білоруської мови, скажімо, старших класів білоруської мови і літератури в сумі до 2 годин непозбежно приводить до такого скорочення. Тому вони спочатку знищили школу, а потім їм не треба спеціалісти. Це, до речі, відказ тим тут некоторим оптимістам, які кажуть, що влади планують нікую білорусізацію. Ким вони будуть цю білорусізацію проводити? Влади планують далейше винищення мови і мовна політика тут відовочно в один бок накерована.
Навіть з тими існуючими все меншою кількістю білоруськомовних школ, і то часом буває, що у них не хапає наставників. По-вашому, яка тут головна причина? Та от агульна стратегічна, як ви лічите, політика влади на скорочення ужитку білоруської мови, ці ніякі агульні економічні причини, що тичиться наставників. Професія наставника зараз непрестижна не тільки для наставника білоруської мови, але однаково, здається, непрестижна для наставника фізики, математики, чи це не так?
Безумовно, коли б це була держава білоруська, вона б знайшла примінення спеціалістам з білоруської мови. Коли б у нас було реальне двохмов'я, якось записано в Конституції, філологи з веданням білоруської мови були б масово потрібні. Треба було б елементарно просто перекладати документацію, яка б не існувала на двох мовах, робити в рекламі, в бізнесі. В усіх сферах були б потрібні такі спеціалісти. Ну, коли видовочно, що Конституція і всі закони порушаються, що ніякого двохмов'я нема, то відповідним чином застається школа, застається наставництво. А формально, я думаю, хапає на папери спеціалістів і на ближайші роки хопить, але натурально, що люди не йдуть працювати на непрестижній спеціальності. І відсюди виникає от цей недохоп, якого не повинно було б бути. Недохоп это, однак, ликвидуется вот таким способом, коли б держава, справді, была белорусской державой, то попит бы на специалистов с добрым веданием белорусской мовы был бы в шмат разов больше.
Блиц-анализ свободы.
З кандидатом філіалогічних наук Лявоном Баршевським гутарив Віталь Циганков. Ви на хвалях свободи і на шарзі нова передача «Портрет на фоні крата» у в'язні в Ацевіцькій колонії Вовчої Нури Олександр Францкевич. Він народився 6 травня 1990 року у Новополоцку, скончив ліцей, працював програмістом. Спочатку у родном городі, потім переїхав у Мінськ і працював програмістом у столиці. У вересні 2010 року його арештували по справі анархістів. 24 травня 2011 року Заводський суд Мінську виніс обвинувачувальний присуд Олександру Францкевичу 3 роки позбавлення волі, Миколаю Дзятку 4.5 роки і Ігору Олінєвичу 8 років зняволення. Молоді люди були осуджені на протяглі терміни поводля обвинувачення у здійсненні шерогу політичних акцій, у тим ліку і за напад на амбасаду Росії у Мінську у жнівні 2010 року. Францкевич додатково був осуджений ще й за комп'ютерний саботаж і розпрацовку використання через повсюд шкодних програмов. У кастричнику 2011 року правооборонний центр «Вясна» і білоруський Хельсинський комітет признали Ігора Олінєвича, Миколая Дзятка, Олександра Францкевича політичними зняволеними. Про Олександра Францкевича Інна Студінська.
Тетяна Францкевич виховувала сина одна. Коли вони з мужем розвелися, Сашу було 6 років. Потім батько загинув у автомобільній катастрофі. У матері ніколи не було проблем з Сашем. Сподариня Тетяна каже, що син завсюди вельми добре вчився.
Ему особенно вот предметы давались всегда математика и программирование. Много читал всегда сам, то есть я не заставляла. Уроки тоже делал сам. На олимпиадах, особенно вот по математике и по программированию, он всегда занимал призовые первые места. Сначала учился он в школе с уклоном английского и немецкого языка. 10-11 класс он перешел тогда уже в лицей. Там был факультет, где шло программирование.
Школьная сябровка Александра Францкевича Наста расповела.
Саша уже тогда достаточно выделялся среди всех. Много очень читал, увлекался историей,
фантастикой, всегда у него была какая-то особенная точка зрения. И спорить с ним было очень интересно, потому что, как правило, это было очень объективно, и ты мог очень много нового узнать. Чего бы ни касался разговор, ему всегда было очень важно добраться именно до сути вопроса и спорить по существу.
После закончения лицею Александр хотел протягнуть навучание у одним из университетов у Болгарии, але отримать бесплатный грант не удалось, рассказала мать с подарения Татьяна.
Пришел ответ, что только если наполовину мы будем оплачивать, ну, мы решили, что мы не потянем, денег у нас не хватит. Саша решил тогда идти работать. Сначала Новополоцком работал, взяли его программистом в одну фирму коммерческую.
Однако Новополоцку заработки невеликие, и Александр вырашил переехать в Минск. Сам знайшел добрую працу, нанял квартиру, материально допомагал мати, якая годовала его одна.
Ребята там на работе его ценят и до сих пор, говорят, очень умный, толковый программист. И за ним даже до сих пор сохраняется рабочее место на этой работе. Конечно, тоже большая поддержка с их стороны.
Былый политвязень Павел Виноградов отбывал покарание у Иоацевицкой колонии «Волчиная нор» разом с Александром Францкевичем.
Он довольно самостоятельный парень. Из Новополоцка он сам переехал, устроился на работу, снимал квартиру, там содержал еще своих друзей-анархистов. Но парень, он крайне образованный и крайне начитанный. И хоть читает он в основном литературу типа Маркса и Энгельса, Капитала, там, Кропоткин, и все вот подобные авторы, которых я не во всем поддерживаю, но создает впечатление такого умного и начитанного парня. К тому же он работал программистом, делал игры для айфонов, поэтому человек он далеко не глупый.
Захопился идеями анархистов Александр уже у Менску, каже мать из подарения Татьяна.
Саша же начинал в Антифа, такая у нас организация есть в Новополоцке, которая борется с нацистами. В Новополоцке у нас очень большая организация нацистов. Он с этими ребятами столкнулся, и такая была цель, что не должно быть такой организации вообще в Беларуси. Ну, а насчет анархистов, это как бы он уже потом, когда приехал в Минск, появились друзья, которые придерживаются этих взглядов. Ну, я не думаю, что это плохие ребята. С кем я не разговаривала, это очень умные, толковые ребята.
Затримали Александра Францкевича у вересні 2010 года по справе так званых анархистов. Спочатку Францкевича обвинувачивали только у тым, что он здымал на видео напад на опорный пункт милиции у Солигорску. А 14 лютого 2011 года ему вынесли новое обвинувачивание. Там был и Солигорский напад, и напад на будинок изолятора на Окрестина, и удел у акции протесту каля будинка генерального штабу, и напад на амбассаду России. Осудили Францкевича разом с Миколаем Дядком и Игорем Оленевичем. До того, как доброму программисту ему пришили еще и компьютерный саботаж, и распрацовку выкористання ці распаўсюд шкодных программ. Былы сядзелец Ваўчыных нораў Павел Вінаградаў, які пасябраваў з Францкевічам у калоніі і вельмі шмат размаўляў з ім за кратамі, кажа, што гвалтоўных дзеянняў каля расійскай амбасады і генштабу Францкевіч не рабіў.
Конкретно Францкевич снимал, как два его друга кинули фаер в опорку солигорскую. Я не могу сказать, что я поддерживаю конкретно этот метод борьбы, но то, что за съемки этого действия ему дали 3,5 года, приговор его справедливыми не считаю. Хотя, опять же, повторюсь, что метод борьбы я не поддерживаю.
Сябровка Александра Наста так само перакананая, что Францкевич не робил всего того, у чем его обвинователи.
Было всегда у него такое качество, и сейчас оно осталось, он всегда был очень справедливым. Может, это можно называть максимализмом каким-то юношеским или что-то такое, но это качество, оно как бы сохранилось. Саша всегда был очень справедлив, и ему было важно именно защитить свою точку зрения, прислушаться к чужой и дойти именно до правды.
Так званые анархисты и у Менску, и у інших городах Беларуси провели шмат акцию по раздаче ежи бездомным, якія называліся «Ежа замест бомб», а так само збирали одзенне для маломаемых. Дарэчы, у Менску, у Михайловским скверы, милицианты гэтай акции у зимку 2010 года жорстко разгоняли. Францкевич ладзіў такие акции у Новополоцку, распавяла яго наймаці с подарыня Татьяна.
Саша со своими знакомыми ребятами тут устраивали в городе бесплатную раздачу еды для бездомных и пенсионерам нуждающимся. Сами варили там каши, потом ходили на площадь и раздавали людям. Потом они организовали ярмарку обмена одежды нуждающим людям бесплатно. Ездили они тоже в детдом. Детям возили там карандаши, конфеты, игрушки.
Двойчы у Иоацевицкой колонии Александра Францкевича примушали писать прошение о помиловании, але ён адмовился. Тримається за кратами годно, твердо, каже сябровка Наста.
Я дуже восхищаюся в компанії, що пісні його не завжди дуже бодрі, і він не втрачає якогось інтересу до подіям, які відбуваються тут, і говорить, що ну, та життя, яку він веде там, із нього теж почерпнув дуже багато нового, і говорить, що цей опыт він как бы, дуже цінен і важен для нього в житті теж.
Сябровка Александра Францкевича Наста, з її гутерила Інна Студінська. Всі портрети на фоні крата на сайті «Свободи».
Здымаем такое життё.
На сайте свобода.орг про життё в Беларуси, як оно ёсць. Здымают корреспонденты «Свободы». Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
У эфіры «Свабода» вынікі аўторка 31 студзеня. З вамі Ганна Соус. Гостем «Свободы» будзе праваабаронца былы следчы Алег Воўчак, які выйшаў са следчага ізалятара на Акрысціна пасля 4 сутак арышту. Таксама вас чакае новая перадача цыклю «Імёны свабоды» Владзіміра Арлова памяці Вячаслава Дубінкі. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў. Аўторка 31 студзеня, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на сераду. 1 лютага месцамі чакаецца невялікі снег. Вецер усходні, паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра ўначы ад 20 да 30 градусаў марозу, у дзень ад мінус 15 да мінус 25. Вы на хвалях «Свабоды», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Коаліцыя шасці апазіцыйных арганізацыяў не здолела падпісаць план сумесных дзеянняў на будучых парламенцкіх выбарах. Два з шасці суб'ектаў мелі іншую пазіцыю.
Зразумела, мы падпісаць яго не можам, таму што гэты тэкст фактычна легітымізуе ўдзел у выбарах.
Праваабаронца Алег Воўчак, які выйшаў з турмы на Акрэсціна, паведамляе, што вязні галадаюць і мёрзнуць.
Есть такая первая камера на первом этаже, пересыльная, её называют. Там вообще, по-моему, градусов 10-11. Я за всю ночь 20 минут только поспал и качался. Каждые 20 минут качался, потому что отмерзали ноги и всё это.
Кіраўніцтва Расіі рыхтуе Менск да перспектывы ўвядзення расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты саюзнай дзяржавы. У дні моцных маразоў тепласеткі не вытрымліваюць высокіх нагрузак. Тэмпература ў многіх кватэрах да 15 градусаў.
Это добра ж таму, у каго ў хаце ёсць печка. Вчора было 15, пратапілі печачку і на кухні пратапілі пліточку.
У Жодзіне падлетак праваліўся на аварыйным участку цеплатрасы і атрымаў апёкі. У вышэйшых навучальных установах краіны скарачаецца шэраг беларускамоўных спецыяльнасцяў.
Алена Ціхановіч, болей пра падзеі ў Беларусі і ў свеце на нашым сайце свабода.орг. І сёння гость «Свабоды» – праваабаронца Алег Воўчак. Ён выйшаў са следчага ізалятара на Акрысціна пасля 4 сутак арышту паводле абвінавачання ў хуліганстве. Алег Воўчак – былы следчы, кіраўнік грамадскага аб'яднання «Прававая дапамога насельніцтву», якое зарэгістравана ў Кіеве. Я запыталася яго, ці гэта была першая адседка, ці быў Алег маральна гатовы да турэмных умоваў.
Нет, это моя вторая. В 99 году вместе с Виктором Гончаровым участвовали в Центральной избирательной комиссии, вы помните, и нас в феврале месяце 99 года на одном заседании всех задержали, но учитывая, что я участник войны в Афганистане, как-то по тем временам, меня отпустили и привлекли к штрафу. Поэтому это такая вторая административная ответственность за столько лет, и не первая сетка, да.
Некалькі гадоў таму былі выдадзены акрэсцінскія дзённікі з успамінамі розных людзей пра сваю адседку ў гэтым СІЗА, у тым ліку Анатолі Лябецькі, Сямёна Печанка, Алексея Марышкіна. Прадмову да дзённікаў напісаў тады старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі, які цяпер знаходзіцца ў жодзінскай турме. Калі б вы пасля гэтых 4 дзён пачалі пісаць акрэсцінскі дзённік, на якія моманты найбольш акцэнтавалі бы ўвагу?
Первое, что холодно. Где я находился в первой камере на первом этаже, 14 часов, Я думал, если я буду так все 15, я же не знал, сколько суток там дадут, то, вы знаете, я бы не выдержал до такого холода, потому что всего 20 минут спал. То есть это было настолько жутко, и мне приходилось качаться, прыгать, отжиматься. Я почему-то вспомнил Василия Быкова. Тоже был такой рассказ, как там человек попал в такие стенки, я всего не мог представить, как это холодно. Вот я теперь представил. Я был один. Потом меня перекинули в другую камеру. Чуть-чуть потеплее было, но мы спали во всей одежде. Спали на голом ДСП. И, естественно, сквозняки такие были сильные, что практически периодически ночью надо было вставать, попрыгать, отжаться, ну, как-то согреться. Форточки разбитые все, вот оттуда идут, вся проблема. И второе, там атмосфера, вот давление, вот эти стены, обляпанные, вы знаете, такими штукатуркой с дырочками, там влага собирается, микробы собираются, ну, грязь всякая, и, конечно, это тоже против здоровья людей, которые там находятся. Ну и батарея маленькая для такого помещения, то есть она не могла отопить это сильно. И, конечно, после второго-третьего дня практически невозможно на боку спать, болят бедра очень сильно, костей. И со мной девушки ехали, они 3 дня тоже были, они говорят, если нам по 10 суток дадут, мы не выдержим, и холод, и вот это такое состояние. Очень люди злые, конечно, от этого. По поводу питания, я вам скажу, что в этом плане вопросов нет. Трехразовое питание, горячее, все, хлеба достаточно, чай дают с сахаром. Ну, лично мне, как бывшему солдату, мне показалось, для меня нормально. То есть бывало еще хуже еда. Но, чтобы я отметил, нет возможности вот закипятить дополнительный чай. То есть разрешают передавать только воду, сигареты, ручку. Хотя я не вижу смысла попросить даже закипятить, потому что у нас мальчик был целогодка, он говорит, у них там даже, ну, по поручению там сотрудники милиции давали кипятить. Да, и плохо кран работал, постоянно вода текла из крана, и я удивился, что уже давно ничего не ремонтируют. Представляете, всю ночь, весь день течет вода из крана. Что изменилось? После посещения полиции, конечно, изменилось первое, что трехразовое питание. Ложки дали целые давать. Если помните, раньше на половинку давали, как Щукин писал такую. Ну, к сожалению, прогулок не было. Я бы с удовольствием бы прогулялся 20 минут на свежем воздухе. Что мне понравилось многим людям, то, что времени говорят сколько. Мы спрашиваем, сколько времени, и узнать очень психологически это тяжело.
И как вы час вымирали?
Единственное, как мы время вымеряли, это только 2 часа самолет пролетал, и уже все вот так арестованы передавали, значит, 2 часа дня. То есть, представляете, действительно, самолет пролетает 2 часа дня. Вот это одно только, почем мы мерили.
Скажите, а те згадують усі за Щукіна, про якого ви тільки що говорили, який, дякуючи своїм частим отсеткам і скаргам, змінив некоторі порядки на Окрестіна? Ті пам'ятаєте його там?
Так, не тільки він. От мені одразу в першій камері, або в другій, не пам'ятаю, сказали, що благодаря БНФу руки мої не в унітазі, як раніше, а все, там і кран йшов, і писюар був, а вивели віддільно трубку і зробили умивальник. И вот такая благодарность за полицию, что сделали. Ну и трехразовое питание. Но я уже говорил, это мы много денег тратим на стадион, ледовые дворцы, районы. А почему бы не реставрировать вот это место для людей? Ведь там люди разные. Я посмотрел, и люди с низким статусом, и средним, и есть нормальные деловые люди. Почему не делать не евроремонт, по крайней мере, человеческие условия? Мы же люди. И, конечно, люди обижены, что вот как скотины обращаются. Вот это. В том плане, к сотрудникам вопросов нет, все корректно, имеется в виду, что само содержание.
Ну, вось вы провели за кратами 4 дни, кажете, что с таким холодом 10 дзён вельми тяжко было бы вытрымать. Натурально думали у гэтые дни про тех, кто за кратами уже больше за год, про Санникова, Статкевича, Бондарынку, Дашкевича и инших политвязнев. Уявляли себе на их месцы, что думали?
Да, конечно, я понял, насколько это все тяжело, и психологически, и морально, и, конечно, мы даже там с ребятами смеялись, говорили, вот хотя бы одного чиновника такого посадить, чтобы хотя бы на сутки, ну, попробовал это. Но я вам скажу, что нам передавали в зону, что даже Снегирь уже ощутил, бывший прокурор Минской области, что такое сидеть на лазарках, что такое в тюрьме. Ну, я знаю, там через вторых лидеров, говорит, конечно, мне всегда казалось, что вроде бы соблюдается там режим, правила, все это. Очень тяжело сидеть, даже на этих сутках, я скажу. Хотя бы матрас был бы. Ну, понимаете, не просто ни матраса, ни душа нету. Вот люди сидят там, ну, я не знаю, я 4 дня, знаете, потом воняешь это все это.
А кто с вами был у камеры? Як люди ставились до того, что вы, ну, так званый политичный вязень?
Люди, я вам скажу, вот я в 2 камерах побыл. Я был вообще в 3. Первая я ночь просидел, поняли, одиночки, потом 2-я камера. Бомжа посадили людям таким с низким статусом. Но буквально через 3 часа меня присадили, ну, более нормально. Так даже с этим низким статусом зашел, говорю, ну, политически, здравствуйте, граждане, товарищи. Ну, политически, ну, и как всегда, политики, всегда, Лукашенко. Все информированы, газеты все читают, самое интересное, вот даже нормально относятся. Знаешь, кто такое оппозицию, теперь люди многие знают, политзаключенные, политические, и уже знают, что пришел политический, как-то передается эта вся информация. Во 2-ю камеру зашел, там люди разные, работяги, вот кто-то выпил, жена на кого-то написала. То есть, и вы знаете, меня что поразило, что люди, работяги, то есть вместо того, чтобы он, ну, провинился, дайте штраф ему, дайте сутки, 2, там, дают по 15 суток, по 10, понимаете? И там я, судя как юрист по ситуации, там 50 на 50, кому верить, жене или мужу, но, по крайней мере, не нужно было людей держать, они переживали за работу, кто-то не поехал по контракту выполнять. Ну, конечно, они очень с удовольствием меня слушали, много информации получили. Ну, в принципе, я скажу, они и так все осведомлены о ситуации по выборам, и что происходит экономическое. Но новость какую, я еще раз подтвердил. Многие подтвердили, что все уезжают в Россию на заработку. И водители, и строители, и люди с другим образованием едут на заработки. И вот мне один человек сказал, у нас под Смоленском уже вся Беларусь мужиков сидит. И говорит, вот сейчас весна будет, сейчас будет большой удар по строительству. Потому что все работяги целыми бригадами уезжают. Уезжают водители троллейбусов. Оказалось, выяснил, там знакомый сказал, что у него друг, говорит, собрались целые бригады и уехали в Москву. А белорусских водителей троллейбусов, автобусов очень берут хорошо. И я заметил, что часто идет реклама, приглашаем, теперь не стало ясно. Ну, по взрыву, вот, который произошел в 2011 году, 100% все, ну, сами понимаете, не доверяют официальной версии. Очень критическое настроение к судям, к прокуратуре, к милиции, у людей. Озлобленность такое. И мы подвели итог, что... У людей действительно за эти 2 года многое что произошло, переосмыслили, и кипение уже есть. Кипение есть, и я просто думаю, что ситуация не улучшится, и люди понимают, что, наверное, будет выбор в какое-то недовольство, в какое-то время, понимаете? И не обязательно это будет с помощью оппозиции, это даже может развиться стихийно. Потому что первая причина – денег не хватает. На проживание у многих кредиты есть, как я выяснил, проблема стала погасить, а там проценты пошли расти теперь, понимаете. Вот учеба поднялась у детей очень серьезно до 1000 долларов, это, вы знаете, 8 миллионов. Протестное настроение растет, никто не верит его, и что он набрал голоса, большинство.
Вы только что сказали про ставление до милициянтов, вы сам был и следший, колесьте, вы решили працавать в правоохочей системе, потом свядомо сошли. Як вам подается, какая мотивация теперь у тех людей, которые хотят служить у милиции, которые марят служить у милиции, какая их мотивация?
Мне очень сложно было понять, когда дают против тебя ложные показания. И при этом я понимаю, вот по разговорам, у них есть семьи, у них есть дети, они звонят женам. И я вот сотрудникам говорю, ну как, вот там хорошо провели выходной? А я вот, ну, меня потом встречал, а я говорю, очень понос. Я говорю, вот что за отношение такое, даже я что, уголовник или что-то совершил? Ну, корректно хотя бы видите по отношению. Во-первых, я старше вас. Во-первых, у меня есть и заслуги, я же не хвалюсь тут, но есть боевые заслуги, это тоже немаловажно, и бывший сотрудник это. Что держит? Наверное, я заметил в разговоре, им дают квартиры, к примеру, вот люди простые, которые стоят, льготные кредиты там 20%, 25%, и кредит где-то квадратный метр 7-8 миллионов, а для сотрудников милиции, я в разговоре слышал, 4 миллиона 600. Тут они там обсуждали, такие довольные, и я думаю, что квартира вот эта и держит их. Не знаю про остальных, но вот часть я понял, что некоторые квартиры. В основном все из регионов, сотрудники милиции. Вот я посмотрел по разговору, по телефону, кто-то там жене говорит, выписывайся, в общагу прописывайся, нам там будут доплаты за общежитие что-то платить, вот такое.
Як вы меркуете, ці магчыма змяніць цяпер умову утрымання у беларускіх турмах? Як гэта зрабіць?
Я недавно был в деловой поездке с Дарьей Петровичем Погоняло. И в Англии, и в Голландии, и был один, а потом в Дании. И вот в Дании разговор интересно произошел. Они сказали, что Дания готова провести реформу пенсионной системы, как Грузия провела в Латвии, Литве. И мы готовы в Беларуси. Но, насколько я знаю, эти не проходили. Реформа, то есть при нормальной власти только проведется. Сейчас вряд ли, это большие средства надо, надо экспертов. Поэтому сейчас вряд ли это что-то проведется. И нужны кадры профессионально, чтобы их подготовить. А их профессионально могут только за границей. Вот эксперты такого плана, как вот европейские страны подготовить. И финансирование надо. Но есть деньги за границей, я понял. Есть инициативы, я думаю, что можно за полтора года сделать. В частности, я разговаривал с грузином, но он тут давно живет, но не в тюрьме сидел, а я на съемках еще фильмы снимаюсь, массовки. Да. И он сказал, вы знаете, какая Грузия стала у нас хорошая, какая полиция, какие условия содержания стало. Я говорю, а значит, еще 2 года реформ и все. Но, видите, это при другой власти.
Гостем «Ночной свободы» был правооборонца Олег Волчак. А зараз про одну з наших передач, якую ви почуєте у ефірі, у вечоровому ефірі у середу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Микола Скок с Барановичу. Хотела бабка бурачок продать. Милицианты тут як тут. Старая кричить, да не спекулянтка я. Хочу продать, каб ліверки купить. А яны яе тягнуть штрафовать. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры 1 лютага. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я каротка нагадаю асноўныя падзеі аўторка 31 студзеня. Праваабаронца Олег Воўчак, які выйшаў з турмы на Акрэсціна, паведамляе, што вязні галадаюць і мёрзнуць. Кіраўніцтва Расіі рыхтуе Менск да перспектывы ўвядзення расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты саюзнай дзяржавы. У дні моцных маразоў цепласеткі не вытрымліваюць высокіх нагрузак, тэмпература ў многіх кватэрах да 15 градусаў. У жодзені падлетак праваліўся на аварыйным участку цеплатрасы і атрымаў апёкі. У вышэйшых навучальных установах краіны скарачаюцца шэраг беларускамоўных спецыяльнасцяў.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе» выйшаў гукавы варыянт кнігі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды» ў выкананні аўтара. Кніга дапоўненая новымі раздзеламі, яны змешчаныя на нашым сайце свабода.орг, таксама гучаць у «Начной свабодзе». І сёння Уладзімір Арлоў расказвае пра Вячаславу Дубінку.
Вячаслав Дубінка нарадзіўся 17 снежня 1941 году у Слуцку. Ягоны жыццёвы шлях – оборвался 10 жнівня 2010 года у Менску. Неяк на початку 1980-х, приехавши на студентские вакации у нас земродный Полоцак, юный поэт и сябра знакомитой майстровни Сергей Соколов Ященявоюш привез мне только что выдаденную книжку под назовом, от якого одразу дыхнуло нечем свежим и притульным. «Не плачь, душа моя». «Почитай», — сказал Сергей. «Коли это социализм, так я Байрон». А повесть, на якую мне хапила вечера с окрайцем ночи, подорвала глыток вольного поветра. Головный герой Антюха был персонажем безумовно становчим, але видовочно не советским. Ягоны вандровный цыганский лад життя, незводный гумор, авантурность нагадывали особов, что дзейнічалі на сторонках твору Марка Твена и О. Генри. Имя автора книги так само сподобалось и надейно легло в память – Вячеслав Дубинка. Я вырашил, что при нагоде треба обовязково познайомиться. Нагода возникла, коли я переехал в Менск. После выступу на векапомных дедах 88-го года у меня возникли непоразумения с милицией. Тем больше, что в столице, как было записано в протоколе, я и на сам речь проживал непрописанным. Покуль Светлана Алексеевич спробовала прописать сумневного элемента на своих метрах, я, как не быть примусово вернутым на место прописки, по черзе жив у сябров. Акурат тады і адбылося нашае знаёмства з Вячаславам Дубінкам, які сам прапанаваў, колькі спатрэбіцца, жыць у яго ў майстэрні. Пра тыя тры месяцы побач з чалавекам, што так нагадваў свайго героя Анцюху, можна напісаць яшчэ адну аповесць. Чаго вартая хаця б гісторыя, як мы прытулілі армяніна з Ленінакану, разбуранага тады жудасным землятрусам, у якім загінула сям'я нашага гаротнага госця, спачатку прынятага нам за прыйдзі света і злодзея, у выніку чаго я спаў з сякерою пад падушкай. Альбо сюжэты, звязаныя з іншай вядомай авантурнаю натурай, пісьменнікам і стваральнікам славутых дудутак Яўгенам Будзінасам. Але найцікавейшымі былі вечары, калі гаспадар майго часовага, аднак надзвычай гасціннага прытулку, апавідаў пра ўласнае жыццё. Народжана ў вальналюбным Слуцку хлапчуку, з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету, як мага шырэй. У сёмай клясе ён абтрос у суседа яблыню, атрымаў на сокавыціскальным заводзіку чырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошай, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы, каб убачыць мора, пераначаваць на беразе, гэткім самым чынам ірвануць назад, насустрач матуліным кухталям. Пазней ён аб'едзеў весь Савецкі Саюз, дабраўся да Багадану і Берынгавых астравоў, а як толькі станецца магчымым, пачне адкрываць іншыя краіны і асабліва палюбіць Грэцыю. Там, лічыў Вячаслаў, прайшло адно з ранейшых ягоных жыццяў. Аднак назаўсёды галоўнай любоўю ў бясконцах падарожжах застанецца Беларусь. Гэта найлепш пацвярджае безліч цудоўных здымкаў, зробленых Дубінкам у тыя гады, калі ён працаваў фотакарэспандэнтам у «Звяздзе» і «Чырвонай змені», а потым фатографам у рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрнях Міністэрства культуры. Там лёс звёў яго з археолагам Алегам Трусавым і архітэктарам Валерам Слюнчынкам, аўтарам праекту аднаўлення Сафійскага сабору, каложы ды іншых знакавых помнікаў нашай культуры, якія Дубінка разам з калегамі абмацваў і фатаграфаваў метр за метрам. Відаць, усяго нейкая адна статысячная частка наздыманага увайшла ў ягоныя альбомы «Нясвіж», «Берасця», «Бабруйск», «Магілеў». Пакуль што нявыдадзеным застаецца вялікі альбом, прысвечаны беларускім хрысціянскім святыням. Без Вячаслава нельга ўявіць ніводнай дэмакратычнай акцыі, пачынаючы з першых дзядоў і чарнобыльскага шляху. Сваім фотаапаратам ён прымудраўся адначасова быць у розных кропках, здымаў вадамёты і захінаў ад спецназаўцаў безабароннае дзяўчо, спрачаўся з міліцейскім палкоўнікам і паспяваў выхапіць фотавокам светлый твар хлопчыка з бел-чырвона-белым сцяжком. Добры знаёмец Зянона Пазняка Яўгена Куліка, колішні заўсёднік сустрэчаў у нонканфармісцкім інтэлігенцкім асяродку на паддашку, Вячаслаў Дубінка быў і застанецца ўнікальным для Беларусі творцам, надзеленым самымі рознымі талентамі і магутным жыццёвым аптымізмам. Затое, каб выдаць Дубінку пасведчання сябра сваёй арганізацыі, галасавалі прыёмныя камісіі чатырох творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. У пятый – саюз фотамастакоў – ён не вступіў адно таму, што ніяк не мог сабрацца занесці заяву з патрэбнымі паперамі. Ягоныя публіцыстычныя артыкулы і вандроўныя нарысы, што часам прыводзяць на памяць творы славутага паляка Рышарда Капусцінскага, пазнаваліся з некалькіх словаў. Ягоныя, прасякнутыя незнішчальнай іроніяй і адметныя сакавітай слуцкай гаворкаю кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі», як і не плач душа мая, маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных кінасерыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку старадаўняе беларускае мастацтва выцінанкі. Менавіта ён вярнуў выцінанку з нябыту і стварыў цэлую сучасную школу. Ягоныя творы выклікалі захапленне ў Беларусі за мяжой. У мяне на памяці поспех недаўніх выставаў у Нацыянальным мастацкім музеі, у некалькіх гарадах Польшчы, музейным комплексе ў Дудутках. Экспазіцыя ягоных выцінанак у літаратурным музеі Максіма Багдановіча сталася першай пасмяротнай. Сябры, якім дагэтуль цяжка паверыць у страту, назвалі яе словамі, якія мог бы прамовіць сам Вячаслаў. Я просто ў далёкай вандроўцы. Выцінанкамі Вячаслава Дубінкі ілюстраваныя многія выданні вядомых беларускіх пісьменнікаў. Шмат хто з нашых дзетак мае непаўторна аздобленую майстрам кніжку Артура Вольскага «Жывыя літары». А жылі самі творы мастака. Натхняючыся імі, рэжысэр-мультыплікатар Міхась Тумеля здымае цяпер цэлы цыкль фільмаў. Адзін з міхасёвых мультікаў пра зухаватага зайца, што дапамог хлопцу знайсці нявесту, там у кадры з'яўляецца і сам геній выцінанкі. Ужо здабыў прэмію за лепшае выяўленчае выкананне на міжнародным фестывалі «Анімаёўка» 2010. Улюбёнымі справамі Дубінка мог займацца дзе заўгодна. Падчас падарожжаў міліцыя колькі разоў затрымлівала ненармальна з ножніцамі і паперай на вакзалах і ў аэрапортах. Апісаць, ізноў не раз прыцягваючы ўвагу пільных ахоўнікаў парадку, ён найбольш любіў, уявіце сабе, на менскім паштамце. Вячаслаў мысляў у агульнанацыянальных катэгорыях, але на жыццё заўсёды ўмеў глядзець і здзіўленымі вачыма дзіцяці. У апошнім інтэрв'ю ён казаў, што жыве, кожны дзень чакаючы дзіва. Я ўпэўнены, што 19 снежня 2010 года ён у чаканні каляднага дзіва таксама прыйшоў бы на плошчу. Ягонае сэрца спынілася ў жудасную спякоту 2010-га. На паўдарозе, на паўслове, на паўсправе. Рыхтаваў да друку дзве кнігі прозы і альбом выцінанак, марыў пра выставу ў Швецыі, шукаў новыя дакументы пра другое слуцкае паўстанне, што выбухнула ў 67-м супраць неправеднага савецкага суду. Дапамагаў Нілу Гілевічу ў выпуску чарговага тому надзейна замарожанага мастацкай літаратурай збору твораў. Напярэдадні здаў у турфірму дакументы на паездку ў Грэцыю. Побыт з урнаю, дзе змясцілася тое, што было целам славы, жонка Таццяна паклала на пахаванне ягоны акуляры і асадку з сталёвым пяром. Якраз такімі ён любіў пісаць. Заходзячы на паштамт, я дагэтуль чакаю дзіва, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплы позірк ягоных неверагодна жывых вачэй.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
1 лютага ў вечаровым эфіры «Свабоды» Уладзімір Арлоў раскажа пра Ніну Мацяж. Кніга «Імёны свабоды» даступная праз наш сайт свабода.орг. І на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіру. Я каротка нагадаю асноўныя падзеі аўторка 31 студзеня. Кіраўніцтва Расіі рыхтуе Менск да перспектывы ўвядзення расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты саюзнай дзяржавы. Праваабаронца Алег Воўчык, які выйшаў з турмы на Акрэсціна, паведамляе, што вязні галадаюць і мёрзнуць. У вышэйшых навучальных установах краіны скарачаецца шэраг беларускамоўных спецыяльнасцяў. І пры канцы нашай праграмы прапаную паслухаць Франца Пэтара Шуберта «Аве Марыя». Сёння 215-я гадавіна з дня нараджэння кампазітара. Слухайце Шуберта і заставайцеся са свабодай.